Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой стиссии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Около 120 человек из 13 стран. Таков новый набор на подготовительном отделении Новгородского университета для иностранных учащихся. По традиции, это в основном молодые люди из стран Африки и Ближнего Востока. До них уже доходит так называемое сарафанное радио, и они прибывают сюда подготовленными, по крайней мере, к русской зиме. Студент Святослав Дементиенко разработал манипулятор «Хирургический полевой». Это переносной аппарат, который позволит проводить хирургические операции на месте трагедии ЧП. Свой проект он представил минувшей осенью на конкурсе «Умник». Мы по-прежнему знакомимся с его участниками. «Не можешь петь – не пей» – разговор о грамматике русского глагола продолжает рубрика о русском языке. Что удивительно, языковая техника, как и любая другая, может давать сбои. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Около 120 человек из 13 стран, таков новый набор на подготовительном отделении Новгородского университета для иностранных учащихся. Несмотря на сложную политическую обстановку, он не уменьшился. По-прежнему в Великий Новгород продолжают приезжать те, кто хотел бы получить высшее образование в России. По традиции, это в основном молодые люди из стран Африки и Ближнего Востока. До них уже доходит так называемая сарафанная радио, и они прибывают сюда подготовленными, по крайней мере, к русской зиме. О новом наборе мы расспросили заведующую кафедрой русского языка как иностранного и одновременно заведующую подготовительным отделением Марину Нилову. Марина Анатольевна, если в школах или просто в вузах там приходят, уходят каждые 5 лет, а то и 10 лет, 11, да, у вас каждый год приход, уход, и каждый год все сначала, все по-новому. И новый набор по осени, я так понимаю, состоялся. Да, я знаю, что многие подъезжают даже к декабрю. Кто они, эти люди, и много ли их?
Это правда. Каждый год основная часть студентов у нас новая, но только основная, потому что мы еще работаем и с первым, и со вторым курсом, и это как раз уже знакомые лица появляются. Но основной курс, нулевой, в этом году около 120 человек, впрочем, как и в прошлом году, из 13 стран студенты. Второй год подряд у нас большая часть студентов из Анголы. В прошлом году я рассказывала, что это новая страна, теперь они нам уже тоже знакомы. 46 человек в этом году мы взяли.
Я помню, что в прошлом году вы рассказывали, что с ними очень сложно общаться. По-моему, они без английского, без французского, без немецкого, а только с каким?
Со своим родным португальским. Ну да, в прошлом году проблемы такие были. В этом году у нас есть уже свои переводчики, потому что с прошлого года студенты, наши выпускники, стали студентами первых курсов. Не все, правда, но достаточно много. И сейчас есть те студенты, которые достаточно хорошо говорят по-русски, и мы их используем как переводчиков. Вырастили.
Замечательно. Ну, вы назвали цифру ангольцев. Кто еще там у вас?
Традиционно Марокко. Это поменьше, 35 человек. И центральные районы Африки, Ближний Восток. Ну, это единично, от 1 до 5 человек.
Какие-то новички появились у вас? Вот не было никогда.
Один студент из Израиля. Он из семьи русскоговорящей. Мама у него русская. Но ему не хватает знаний по предметам, потому что студенты приходят на первый курс и все предметы изучают на русском языке. А там уже своя лексика, свои конструкции. Мы этому тоже обучаем. И поэтому семья решила, что несмотря на то, что он хорошо бытовой речью владеет, он должен пройти курс обучения. Я думаю, что это очень разумно, потому что у нас уже был когда-то такой опыт, когда приезжал студент и думал, что он все знает, и приехал только к маю к нам, но его учеба не состоялась и на первом курсе, потому что нужна подготовка по русскому языку, по всем предметам.
А израильтянин собирается здесь получать и профессию?
Пока так.
А какой, даже интересно, почему не там, а здесь?
Но это уже семья решает все-таки. Русские корни, наверное, какие-то есть планы на будущее. Я не берусь за него отвечать.
То есть вы не знаете пока, какую он профессию выбрал для себя?
Ну, он учится на медицинском профиле. А уж как там дальше пойдет, он будет решать сам.
Вы поддерживаете отношения с первым-вторым курсом. В каком плане? Русским продолжаете заниматься?
Да, обязательно, потому что в учебных планах есть иностранный язык. А для иностранных студентов это, конечно, русский. И на первом-втором курсе они приходят к нам вместо иностранного языка. Для российских студентов вместо культуры речи мы с ними занимаемся по вечерам, потому что приходят студенты с разных факультетов, из разных групп. Мы учитываем их расписание, поэтому мы работаем вечером с ними еще два года.
Вот эти ваши первокурсники, второкурсники, выходцы от вас, да, они куда пошли? На медицину в основном?
Да, уже несколько лет у нас основная часть идет студентов на медицинские факультеты, немного меньше по техническому профилю и единицы на экономику. Так складывается набор, поэтому и выход такой, соответственно.
Ну вот к сегодняшнему набору, к теперешнему набору африканцам и выходцам с Ближнего Востока не повезло, нас морозы такие ударили, да, в январе, как они все это выдержали?
В этом году, надо сказать, повезло, потому что как только мы ушли все на новогодние каникулы, вот тут-то основные морозы первые сильные и начались, они хоть отсиделись в общежитии, потому что в другие-то годы бывало и по-другому, надо идти на занятия, а -25 и приходили полураздетые. Нет, сейчас адаптация проходит лучше, потому что студенты более информированы. Уже из года в год приезжают из одних и тех же семей или родственники. Уже приезжают даже с теплой одеждой, удивляюсь, где они ее покупают. Ну, кто-то, видимо, еще и здесь покупает. Старшие товарищи информируют. Мне кажется, что должна адаптация в этом году пройти не так уж и плохо, надеемся. По крайней мере, сейчас вот заболевших очень мало. Надеемся, что эпидемия нас не коснется.
Хотелось бы, да, но об учебном процессе мы с вами говорим ежегодно, как он строится, на что вы обращаете внимание, и в русском языке тоже. А вот как мне учебная жизнь складывается этих ребят, которые впервые оказались так далеко от дома, да еще в северной стране?
Наша задача и в этом им помочь, и узнать страну, и правила жизни, сориентироваться как-то в этой жизни. Поэтому, когда студенты приезжают, мы обязательно даем им даже распечатанные какую-то основную информацию, как себя вести, какие правила у нас здесь во время учебы, правила в общежитии. А потом проводим, как я ее называю, культурно-просветительскую работу. После занятий студенты у нас ходят в выставочные залы. Вот в этом зале, где мы сейчас с вами находимся, была замечательная выставка двух художников. Наши студенты здесь уже побывали. Русская природа на картинах, русские храмы. Это тоже информация и представление о том, куда они приехали. В центре русского языка у нас клубы работают уже несколько лет. Это по интересам. Никого не заставляем, но привлекаем студентов нулевого курса. Их и в театр водят, и в музеи, и на экскурсии, чтобы они знали, что такое Новгород и окрестности Новгорода. Музей Витославлицы пользуется большим успехом.
Скоро пользуется успехом. Насколько это им интересно?
Им это очень интересно, потому что культура кардинально отличается, мы с вами это тоже понимаем. И с удовольствием участвуют во всех этих мероприятиях. И таким образом, мне кажется, что даже вот их поведение меняется к концу первого года обучения, потому что традиции поведения даже разные в разных странах. Африка немного шумная такая, арабские страны тоже готовы себя прорекламировать даже в автобусе. И вот сейчас мы уже чувствуем, что из года в год даже эта работа дает результаты, потому что, попадая в нашу реальность, студенты не только с нами общаются и нашу программу воспитательную проходят, но еще и старшие студенты им, конечно, подсказывают, что хорошо, что плохо. То есть годы работы дают результат.
Насколько я знаю, в общем-то, не так давно у кафедры русского языка как иностранного появилось еще одно направление работы.
С иностранцами, конечно. Ну, вообще-то, это направление с 2004 года существует, а год назад оно расширилось. Вы, наверное, имеете в виду тестирование иностранных граждан? Да, конечно, по русскому языку. По поручению ректора мы этой работой занимаемся, как профессиональная кафедра. И к нам приходят и приезжают иностранцы, те, которые живут в Великом Новгороде и во всей области. Кто хочет получить регистрацию временного проживания, вид на жительство, кто-то хочет стать гражданином Российской Федерации. Они все должны подтвердить знание русского языка. И вот мы тестируем этих граждан, сертификаты выдаем, готовы оказывать какую-то консультативную помощь. Это направление, конечно, платное, но цены снижаются. Вот с понедельника будут цены ниже с учетом трудных жизненных ситуаций людей. Да, эта работа очень много времени отнимает, но поручили, мы ее выполняем.
А цены снижаются как раз на прохождение тестирования, да?
Да, на прохождение тестирования, конечно.
Скажите, а вы вот такие услуги указываете, чтобы подтянуть людей по русскому языку?
Безусловно, обращаются. Стажеры в школах, в гимназиях к нам, бывает, обращаются за помощью. Это краткосрочные курсы. Бизнесмены берут какие-то краткосрочные курсы. Работаем. Это индивидуальная работа, как правило, утром или поздно вечером. Разные виды заказов, да, есть.
Вы, кстати, можете назвать свои расценки за тестирование, если они снижаются, сколько это?
Ну вот те, кто хотят получить регистрацию временного проживания или вида на жительство, то с понедельника это тестирование 5000 стоит. Кто патент приобретает на работу, существенно снизилась стоимость до 4000. И те, кто хотят быть гражданами России, то 4900. Эти все цены вот ниже тех, которые существовали до сегодняшнего дня.
Да, удивительно, везде повышается, да. Все, а у вас?
Ну да, вообще-то это вот так головной центр наш решил в Санкт-Петербурге. Мы эту идею поддержали, потому что с этими людьми общаемся. Многие из них работы не имеют. Все это очень сложно. Украинцы, только-только переселившиеся, пытаются определиться.
Им тоже нужно проходить тестирование.
Да. Только Белоруссия не проходит тестирование, потому что у них это второй государственный язык. Но из Белоруссии, как правило, никто и не переселяется. А вот из Украины, да, много.
Продолжаем выпуск. Студент Новгородского университета Святослав Дементьенко разработал манипулятор хирургический полевой. Проще говоря, это переносной аппарат, который позволит проводить хирургические операции на месте трагедии ИЧП. Свой проект он представил минувшей осенью на конкурсе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса», или сокращенно «УМНИК». Святослав уверен, что его аппарат в скором времени поможет спасать жизни людям.
Это устройство, которое можно взять с собой на любой вызов, срочно неотложный, на чрезвычайное происшествие, и уже стационарно там быстро провести какую-либо операцию по извлечению осколков или инородных предметов. Потому что сейчас большая проблема в мобильной хирургии, их практически нет. Это еще в Новгороде еще более-менее, у нас машины могут проехать, а в крупном городе, когда час пик или прочее, там машины скорых стоят часами в пробках. Оно как раз-таки будет помещаться в багажнике обычного легкого автомобиля, уже сразу все стерильно сложено, то есть поступил звоночек, все, бригада выехала, сразу же на месте уже начинает оказывать срочную помощь медицинскую. Это механическое устройство, которое может вращать вокруг своей оси именно инструмент, поворачивать его под углом к базовой поверхности и линейно перемещать его. То есть мы закрепляем там скальпель или что-нибудь, что у нас какое-то оборудование используется в операции. Вот, или иглу проколоть. То есть, например, там, если черепное давление растет, вот, то нужно срочно прокол сделать, там, если гематома какая-нибудь, ну, чтобы же спасти жизнь человеку. Сделать это точно, когда вокруг носятся люди, то есть там уже паника. Вот, и руки дрожат у человека, и человеческий фактор, и устал там после 20 операций. Вот, а данное устройство, регулируя ручками уже поворота и наклона, мы, соответственно, перемещаем этот хирургический прибор, сводя к минимуму человеческий фактор, ошибку.
Наверное, дорогостоящий прибор-то будет? Это наши будут? Или европейские технологии
это
тоже
будут? Это как раз-таки наша разработка, потому что все европейские технологии, они сводятся к роботизированному дорогому огромному комплексу, стоимость которого составляет от 1 до нескольких десятков миллионов долларов, потому что им выгодно делать такое оборудование, чтобы его продать. Вот. Но оно не мобильное, оно стоит и занимает целый операционный зал. Вот. А именно, чтобы выезжать на какие-то случаи, на стихийные бесы, на прочее, такого комплекса у нас сейчас нету. Данного оборудования дефицит, нет, то есть были там какие-то наработки, вот, а разрабатываем здесь. То есть мы вели работы, то есть совместно вот с Санкт-Петербургской вот, академией, с университетом, вышли на именно врача, у которого комплекс некий был, вот, и мы улучшаем, то есть мы за основу взяли вот этот принцип и, внедряя туда уже новые технологии, вот, то есть мы ему показали, то есть что мы сделали, вот, он понравился, уже используется первый прототип данного комплекса, он уже используется, уже делаются им операции, пока не мобильные, а мы именно делаем эту технологию, еще берем для мобильной хирургии.
Так дорогая будет?
Нет, это один из принципов, который я делаю, это я опирался на то, что в сельский медицинский пункт это можно включить, она должна быть по стоимости минимальна. То есть мы какие-то даже упрощаем, потому что у нас нету там роботизации, нету ни программного обеспечения, ничего, у нас чистая механика.
То есть, учитывая то, что из районного центра, например, до какой-то деревни добраться очень,
очень, очень сложно,
и да. Это может быть, получается, не только в какой-то случае чрезвычайной ситуации.
Просто в удаленной местности от операционных, потому что операционная – это очень сложная система. Вот особенно если говорить о гибридных операционных, то есть минимальная инвазивная хирургия.
Обучение специалисты должны ведь наверняка проходить.
Человек, который ведет операцию, тоже хирург, это полжизни учиться. Просто дополнительно с любым оборудованием, если обращаться, это дополнительные материальные затраты на сертификацию, на обучение и на прочее. Мы же предлагаем делать более точные операции при меньшей квалификации специалиста. В принципе, фельдшер сможет, даем им возможность с более высокой точностью все эти манипуляции проводить.
Желающие, например, кроме научных институтов есть, то есть компании, которые заинтересованы, разумеется, и, возможно, будут потом это производить?
Да, в своей презентации я озвучивал, заинтересована новгородская компания ЗАО «Элси» в производстве этого оборудования, заинтересован Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова и заинтересована научно-исследовательская лаборатория арктической медицины, потому что сейчас у нас направление курса взяла страна на Арктику, и, соответственно, там нужны будут новые приборы и комплексы, которые могут работать в сложных условиях и в полевых. Поэтому сейчас актуальность данного изделия высока. Плюс также заинтересованы есть и ветеринарные лечебницы, потому что это все-таки уже не государственное, это уже частное предприятие, а в частных предприятиях, соответственно, финансирование уже на другом уровне идет. Дело делается, главное заниматься интересно этим.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В прошлый раз мы начали с вами говорить о грамматике глагола, продолжая наш проект «Русский глагол». И, конечно, коснулись такого понятия, как языковая техника. Надеюсь, это вас не спугнуло. И, в общем, понятие техники, как метафора, очень легко, по-моему, в разные сферы из техники ушло. То есть языковая техника – это то, что позволяет нам вот, выражать нужные смыслы и образовать нужные формы. И вот сегодня мы о ней как раз поговорим и попытаемся представить весь репертуар языковой техники русского глагола, потому что мы все время будем к этому обращаться и говорить «это вот такая». Начнем с техники повелительного наклонения. И вот не только потому, что с ее начиналось стихотворение Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда». Мы его пытались рассмотреть, так сказать, под лупой лингвистического анализа. Ну, потому что из всех форм эта форма самая простая. И я скажу, почему, наверное. Значит, вот в форме «сохрани» есть скромный такой суффикс «и», но есть такие формы, где вообще нет никаких специальных морфем, никаких показателей, а есть только чистая основа. Например, «стой», «пой», «пей». Помните, была такая шутка «не можешь петь, не пей». Значит, и может быть даже вообще на согласный оканчиваться, но в таком просторечном выражении «вынь да положь». Это все вот такая чистота основы, как бы отсутствие какой-то вообще специальной техники для образования этой формы, говорит о том, что эта форма первичная. Все остальное как бы потом образовывалось. И это, наверное, позволяет сказать, что эта форма повелительного наклонения – это первое, что потребовалось человеку сказать. Вот согрей, накорми, спаси и сохрани. Вот эти формы, они просто открывают список языковой техники. Вот тут нулевой показатель, они нам будут встречаться часто, привыкайте к этому выражению, суффикс «и». И кроме того, еще иногда, это довольно поздно, по-моему, произошло, присоединяется к этим формам еще такая частичка «те», которая означает множественность, ну, а чаще всего просто вежливость этикетную, да? Накормите, согрейте, спасите, сохраните. Вот тут я должна заметить, что языковая техника, так же, как и техника техническая, иногда дает сбои. И вот есть такие глаголы, для которых трудно образовать форму повелительного наклонения. Причем это не какой-то там исключительно редкий глагол, который мы не умеем с ним обращаться. А вот, например, глагол «ехать». Смотрите, грамматика скажет, пожалуйста, грамматика, вот он, «ехай». Можно, как вынь да положь, «едь». А норма запрещает. И норма предлагает нам форму «поезжай». Вот подумайте, вы всегда слышите форму «поезжай». Или, например, от глагола «лечь» очень трудно образовать. Как? «Ляж» нельзя, «ляг». Вы говорите «ляг», вы хорошо знаете норму. И, кроме того, сбои, технические сбои, есть еще и в том, что от некоторых глаголов вообще невозможно образовать форму повелительного наклонения. И нам приходится избегать. Например, нельзя «видеть», нельзя сказать «вить», ну, не нужно как будто бы, «слышать», «мочь» и «хотеть». Эти глаголы не допускают этой формы. Но зато вот с приставками уже можно там «услышь меня, хороший». Вот, пожалуйста. Ну, «захоти он делать что-то», получается. Ну, мы еще об этих будем говорить глаголах, «мочь», «хотеть». Ну, у них много разных трудностей. Итак, мы поговорили о технике, и она уже насчитывает 4 элемента, о технике повелительного наклонения, и сразу отметили, что есть сложности, как в любой технике. Вот изъявительное наклонение, которое представляет нам событие свершившимся или свершающимся, да? Или вот-вот свершившимся, это тоже поговорим отдельно. Но интересно, что у изъявительного наклонения, конечно, никакой собственной техники нет. А это техника времени. И если вы думаете, что времени у нас 3, то это только не в техническом отношении. В отношении техники у нас 2 времени. Одно настоящее будущее у него есть, окончание, 6 окончаний. И здесь вот окончание. В чем разница суффикса и окончания? Суффикс выступает в одиночку, а окончания выступают компанией. Ну, в нашем случае компанией 6 форм, да, какой-нибудь... «Сохраню», «сохранишь», «сохраните», «сохранят». Ну, в общем, все эти 6 форм, которые легко, просто любой русский человек немедленно произнесет. И вот эти окончания, они обеспечивают изменчивость русского слова. И сложность. Дело в том, что окончания имеют такое обыкновение сплавляться, таков русский язык, сплавляться с основой и то вызывать... чередование, то смягчение. Я помню, однажды шла, и девочка маленькая на качелях каталась, ее там звали, наверное, домой, она говорит, сейчас я отдохну, и было видно, как она пытается. И действительно, отдохнем, мягкий. А почему отдохну, твердый? Попробуй это вообще понять, как вот тут взаимодействует окончание с основой. Это особая наука, есть такая морфонология, которая изучает явление вот этого шва. И мы еще о ней поговорим. Я только здесь обозначаю то, что окончания, хотя не приклеиваются так, а сплавляются. Это фузия, называют лингвисты это явление. Есть, конечно, и старые глаголы, у которых другие окончания. Например, глагол «ем», «дам». У них не окончание «о». Вот спроси вас, какое окончание в первом лице единственном числе? Вы скажете «у». Правильно. Но когда сказать «ем» и «дам»? Это очень старые глаголы, и у них старые индоевропейские почти окончания. Еще очень сложные сбои техники бывают тогда, когда формы образуются от разных глаголов. Вот мы с вами говорим, там, например, «искать». А как будет в настоящем времени? В настоящем времени ищу, да? А в будущем найду. Вот это очень вообще сложно. Я хочу вам сказать, что даже очень квалифицированные люди, например, не успевают, как бы, понимаете, естественному русскому сознанию хочется, чтобы все время был один корень, а надо подыскивать другой. Вот такие технические сбои, они называются супплитивизм, с двумя «п» пишется. А, например, я знаю, смотрите, воровать – несовершенный вид, а совершенный как? Украсть. А я очень часто слышу в Новгороде «своровать». И каждый раз думаю, о, супплитивизм дал сбой. Это уже, значит, а вот если мы будем другую форму несовершенного вида в настоящем времени, она совершенно иначе образуется. Она образуется, смотрите, «буду искать» – глагол «быть», который еще сам спрягается, изменяется по лицам, ты будешь искать, они не будут искать, а уже глагол никак не изменяется. Это совершенно, это такая техника, на которой сидит, лежит и стоит английский язык, она называется аналитическая. Предполагает, что сам глагол не изменяется, а то, что нужно по грамматическим обстоятельствам, рядом с ним, вне. Аналитика всегда, аналитические формы – это вне. Есть у нас еще одна аналитическая форма, это не какой-то уникальный случай. Это, например, сослагательное наклонение. Мы с вами говорили, отразилось бы, опускали бы, лишь бы, любили. Это частичка «бы» показатель. Кстати, у нас частичка «бы» – это осколок глагола «быть» в древней форме вообще, аористной форме, который мы уже не осознаем, конечно, как глагольную, но это тоже глагол был. Но она у нас как-то не очень с глаголом сплющилась, да, не вошла внутрь глагола. И даже мы и вначале можем сказать до глагола, да, например, я бы промолчала на этом месте. А можем и вообще без глагола обойтись. Она у нас показатель вот этой сослагательности. Эх, чайку бы, или там пивка бы, снежку бы, пожалуйста. И вот скажу так, на полях замечу, что в польском языке она полностью внедрилась в форму глагола и после нее окончания только. Первое время смотришь и думаешь, господи, что они такое придумали? Ну, это грамматика, она может так и сяк. У нас аналитическая, а в польском языке другая. Итак, по-другому просто приклеивается та же самая частица. Итак, русский глагол располагает большим репертуаром языковой техники. А в отличие от имени, кстати, говорят, там только окончание и все. Это нулевая, такая как «спой», суффиксальная, флективная, так лучше называть окончание, вот когда они обеспечивают изменчивость русского, и русский язык флективный, как мы называем. Кроме того, русский язык фузионный, он допускает вот это проникновение одних морфем в другие. Наконец, к ним могут приклеиваться какие-то части, типа «те». Это называется агглютинативная техника. И, наконец, аналитическая такими отдельными словечками, которые могут быть изменяемыми и неизменяемыми. Но вот чтобы у нас все-таки лучше, мне кажется, грамматические знания как-то на поэтическом тексте проявляются, и чтобы не расставаться с Мандельштамом, я вам нашла другое стихотворение, кстати, написанное в тот же год, но совершенно другое по тональности, как будто бы такое озорное, веселое, как будто бы даже беззаботное. Но и тут мы видим всю глагольную технику. Это стихотворение, значит, оно написано в зоологическом музее в Москве. Это сегодня это зоологический музей там на Никитской. И вот эта музейность, наверное, навела Мандельштама, там у него была встреча, небольшая дружеская пирушка, и вот там, значит, ну вы послушайте, тут оно такой текст с двойным дном, можно сказать, но внешне очень веселое. «Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, Шерри Бренди, ангел мой. Там, где Эллину сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам. По губам меня помажет пустота. Строгий кукиш мне покажет нищета. Ой, ли так ли, дуй ли, вей ли, все равно, ангел Мэри, пей коктейли, дуй вино». Ну, еще раз повторяю, что, конечно, само слово «нищета», да, оно показывает, что эта веселость такая не настоящая. Кроме того, перед стихотворением стоит эпиграф из Верлена по-французски, ну, что означает «мой голос пронзительный и фальшивый». Это уже намек на то, что не надо так прямо воспринимать вот эту разудалость, которую. Но кроме того, в таком как будто бы простом веселом стихотворении филологи находят тут отзвуки античности, конечно, которые, я думаю, прям сам вот слово музей, хотя он и зоологический, но как музей, сразу предполагается, что это вот античность, греки, но с греками запросто. Мандельштам, они, мол, сбондили Елену. Все удивляются такому просторечному слову. И в то же время здесь слышится вот это пушкинское первое время чумы и Мэри. Никакой Мэри там не было. Там известно, кто был на этой пирушке. Просто пофамильно. А, значит, Мэри – это, конечно, из Пушкина. И первое время чумы – это тоже очень такая внушительная метафора, да? Или как бы иносказание даже. Ну вот посмотрим глаголы, да, тут есть «скажу». Вот такой глагол с окончанием «у», который, да. Тут есть две формы прошедшего времени, о котором зияло и сияло, мы с вами о них еще поговорим серьезно, да. И у нас есть этот глагол «сбондили». Ну а потом все кончается в прошедшем, и дальше формы будущего времени «помажет», «покажет». И дальше «дуй вину». Так мы заканчиваем вот этой формой, самой простой формой повелительного наклонения «дуй», которая состоит из одной основы. Продолжим наши разговоры о грамматике русского глагола. Мы только-только начали, приоткрыли эти грамматические дверцы. Спасибо.
Ну и не будем забывать, что сегодня Татьянин день, день российского студенчества. Музыкальный привет всем, кто учится.
Был белый снег, шел первый день каникул, и целый день вдвоем бродили мы с тобой, и было все вокруг торжественно и тихо. И белый-белый снег над белою землей. Но вдруг зима дохнула вешним ветром, когда я на снегу у дома твоего два слова начертил обломанною веткой. Татьяна плюс Сергей, и больше ничего. Была земля белым-бела, бела метель. Татьянин день, Татьянин день. А для меня весна цвела, звенел апрель. Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу. Судьба нас не свела, но мне всегда казалось, Татьяна плюс Сергей, ты чертишь на снегу. Пройдут снега на мокром тротуаре, для девочки другой начертит кто-то вновь те вечные слова, что мы не дописали. Татьяна плюс Сергей равняется любовь.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 25 января, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!